Вопрос, который мы с вами сегодня будем обсуждать, это что лучше, получить что-либо, потому что ты это заработал, заслуженное своим трудом, как награду за твои усилия, или получить что-либо как подарок, как снисхождение по доброте души того, кто тебе это дает. В недельной главе Ваишлах говорится о том, как наш протец Яков путешествовал, и он приближался к своему брату Эйсаву, который когда-то хотел его убить, и Яков его боялся. И он, кроме всего прочего, начинает молиться. Кроме того, что он послал Эйсаву подарки, и кроме того, что он также приготовился к войне, он обращается к Богу и в своей молитве он говорит Богу, что когда убегал из своего дома, спасаясь от Эйсава, я перешел эту реку Иордан со своим посохом. Эти слова могут быть объяснены двумя образами. Когда Яков говорит, что он перешел реку Иордан своим посохом, можно понять эти слова, как они, скорее всего, понимаются в прямом смысле этого слова, что когда он убегал от Эйсава, все, что у него было, это его посох. Потому что Яков говорит, я перешел эту реку Иордан со своим посохом, а теперь, посмотрите, у меня два лагеря, у меня и скот, у меня богатство, у меня столько людей и так далее. То есть Яков говорит о том, что у меня ничего не было, и все, что у меня сейчас есть, это благословение свыше. Сам я ничего не имел. Когда я переходил эту реку Иордан по пути к Лавану, все, что у меня было, это мой посох. Это то, как мы понимаем на самом простом уровне слова Якова. И, конечно же, они говорят о его скромности. Бог, ты мне дал все, что у меня есть. Сам я ничего не имел. Я ничего не заслуживаю, все, что у меня есть, это твое благословение. И весь этот отрывок начинается со слов «катонти миколь ахасадим». Яков говорит, я чувствую себя маленьким, ничтожным из-за всей доброты Всевышнего. Яков явно проявляет свою скромность. Но эта фраза также может быть понята по-другому. Когда Яков говорит, я перешел эту реку с посохом, имеется в виду, что я перешел ее при помощи посоха, так же, как Моисей, когда нужно было перейти Красное море. Он смог его рассечь. Яков своим посохом рассек реку Иордан и таким образом перешел ее. Конечно же, река Иордан – это не такой водоем, как Красное море. И мы все еще будем настаивать на том, что рассечение Красного моря было большим чудом, но он смог рассечь реку. К чему это сейчас говорит? Я в своей жизни ни один раз не смог рассечь никакой реки. Хотя я пытался. Я подозреваю, что вы, присутствующие здесь, также ни разу не могли это делать. Можно это винить на мой посох, но, скорее всего, это нужно будет винить не на посох, а на меня. Потому что, в отличие от Якова и в отличие от Моисея, я все еще не нахожусь на том уровне, на котором это можно делать. То есть, когда Яков говорит Богу о том, что он просит его, чтобы его спасли от Эйсава. Он молится, прося чудо, прося выжить. Он говорит, Бог, я нахожусь на таком уровне, что я мог рассечь реку. Чтобы ты понимал, Бог, я не простой шлемазл, я чего-то стою. И это интерпретация его слов. Обратная от первой. Первое говорит о его скромности. Он приходит к Богу, говоря, Бог, я ничего не заслуживаю, пожалуйста, сделай для меня чудо, спаси меня от Эйсава. Вторая интерпретация говорит о том, что Яков пришел к Богу и сказал, Бог, Ты вообще знаешь, что я не такой простой мальчик? Я сделал много чудес. У меня есть духовные силы. Спаси меня от Эйсава за слугу того, кто есть, за слугу того, что я сделал. Бог может давать нам то, что Он дает, по двум причинам. Он может давать нам что-то как снисхождение по своей доброте. Он может дать нам что-то, несмотря на наши заслуги, просто потому, что Он это хочет нам дать. Или же Бог может нам дать то, что мы заработали, то, что мы заслужили. И когда мы приходим к Богу, мы иногда приходим к Нему, говоря: «Боженька, я знаю, я перед Тобой ничего не заработал, у меня нет никаких заслуг, но я прошу, чтобы Ты мне помог». И некоторые люди приходят к Богу с такими просьбами. Есть ситуации, когда люди приходят к Богу, говоря: «Бог, смотри, я был таким хорошим мальчиком, я был панькой, я сделал то, то, то и то. Неужели я не заслуживаю, чтобы Ты мне сейчас помог?» И в нашей традиции говорится о том, что часто мы упоминаем о наших заслугах, когда мы просим что-то у Бога, потому что мы хотим подчеркнуть, что мы это заслужили. Яков вроде бы здесь имел эти две опции. Яков мог обратиться к Богу так и мог обратиться к Богу так. В нашей традиции мы знаем, что когда мы обращаемся в наших молитвах, мы часто говорим, что мы просим от Бога справедливости и доброты. Справедливость означает, что Бог дает нам то, что мы заслужили. У справедливости есть преимущество. Во-первых, если я что-то заслужил, так я могу больше рассчитывать на то, что мне это дадут, потому что мы знаем, что Бог справедлив. И если я что-то заработал, так я могу на это претендовать. Это более уверенная ставка на то, что мне Бог даст то, что я у него прошу. Также это более уважительный метод общения с Богом. Я не должен преклоняться, я должен умолять Бога, я не должен плакать, выпрашивать. Я прихожу к Богу и говорю: «Бог, ну смотри, давай поговорим, как взрослые люди. Я заработал это и это и это, и вот теперь я хочу что-то получить взамен». Но у доброты также есть преимущество. Какое преимущество того, что я получаю что-то по милости Бога? Когда я получаю заработанное, так я получаю только то, что я заслужил, и ни капли больше. А по доброте люди иногда могут получить намного больше, чем они могли бы заработать. В синагогах постоянно идет разговор о том, что некоторые синагоги за места на праздниках, на Рош ха-Шана, Йом-Кипур, берут деньги. Почему? Потому что им нужны деньги, чтобы оплатить все мероприятие. Они берут деньги за места. Другие же говорят: если мы даем людям места бесплатно, а потом просим у них пожертвований, мы можем заработать еще больше денег таким образом. Люди по своей воле, как пожертвования, дадут больше, чем они давали бы как плата за места. Такова психология людей. И постоянно есть споры. Одни считают, что так лучше, другие считают, что сяк лучше. Как на самом деле лучше? Я вам скажу, как на самом деле лучше. Вначале брать с людей деньги за места, а потом просить у них пожертвования. Вот. Это самый лучший метод. Советую всем синагогам так и поступать. Так вот, поэтому мы видим, что когда ты просишь у Бога милостыни, когда ты просишь у Бога, чтобы Он дал тебе что-то по своей доброте, это может на самом деле быть для тебя еще даже лучше. Я как-то говорил с парнем, который музыкант, он иногда работает, выступая, а когда он не работает, выступая, он стоит, играя на улице. Он живет в Израиле, израильтянин, он стоит на Махане Иуда, играет там на улице, перед ним корзинка, куда люди кидают деньги, Так вы знаете, что он мне говорит? Что он зарабатывает, стоя на улице на Махане-Иуда, больше, чем когда он выступает. Это тяжелее, это работа, которую он не может делать каждый день, поэтому он говорит, когда я могу выступать, я выступаю. Но люди по своей доброте дают часто больше денег, чем они дают, когда у них просят оплату. То же самое со стороны Бога. Мы знаем, что Бог добрый. Значит, он может нам дать еще больше, чем то, что мы заслужили. Мы знаем, что есть люди, которые говорят, я лучше буду иметь меньше, но заработанное своим трудом. А есть люди, которые хотят все на халяву. Так что же лучше? Как же мы должны приходить к Богу? Если я вас сейчас убедил, что мы можем получить от Бога больше, не прося как оплату за наш труд, а по его доброте, тогда знаете что? У меня есть для вас хорошая идея. Давайте делать то же самое, что делают, кто хотят все иметь на халяву. Давайте ничего не делать, вообще не стараться никак заработать никакие заслуги перед Богом и приходить к Богу каждый раз и говорить, Бог, ты же добрый, ну так пожалуйста, дай. Почему же мы тогда этого не делаем? Вроде бы мы должны это делать. Вроде бы, если Бог добрый. Я вам привел примеры людей, что люди по своей доброте дают больше, если ты их просишь о чем-то как одолжение, нежели как оплату. А Бог наверняка добрее всех людей. Бог называется истинной добротой. Значит, Бог наверняка мне будет давать больше, чем он бы мне давал как заработок, если он это мне дает по доброте. Значит, все, мы с вами уже раскусили все секреты мироздания. Нам нужно вообще ничего не делать и приходить к Богу, просить все, что нам нужно. И вы знаете что? Есть люди, которые именно так и поступают. Но на примере Якова мы видим что-то другое. Быть скромным и приходить к Богу, прося одолжения, прося милости, прося дать что-то по его доброте, когда ты ничего не заработал, великим фокусом не является. Как я слышал, иногда говорят, не думайте, что вы такой скромный, вы совсем не такой умный. Если я ничего не заработал перед Богом, а мне потом вдруг что-то надо, так я, конечно же, прибегу в синагогу, буду молиться, Бог, дай мне по своей доброте. У меня другого выхода просто нету. Если я не имею ни копейки за душой, все, что я могу делать, это получать социальные программы. У меня просто другого выхода нету. Мы можем, однако, понять величие Якова здесь. Потому что, с одной стороны, Яков был праведником. Яков был возвышенным человеком. Яков был настолько святым человеком, что он мог, как и Моисей, рассечь реку. И при всем при этом Яков обратился к Богу, говоря, что он просит у него одолжение просто как его доброта, просто по доброте, а не в заслугу того, что он заработал. Иными словами, когда мы не имеем перед Богом никаких заслуг, приходить просить у Бога все равно нужно, потому что Бог хочет, чтобы мы у него просили, если нам что-то надо. Вы знаете, что если вам в вашей жизни что-то требуется, и вы не обращаетесь к Богу, прося то, что вам надо, вы нарушаете заповедь из Торы. Есть заповедь молиться. Если мне что-то вдруг надо, не дай Бог, кто-то заболел, не дай Бог, у кого-то какая-то беда, не дай Бог, что-то произошло нехорошее, мне что-то в жизни требуется, и я не обращаюсь к Богу, с этой просьбой я нарушаю заповедь. Бог хочет, чтобы мы к нему обращались. Так же, как представьте себе, если у вас есть дети, которым что-то требуется, они переживают что-то, им нужна помощь, и у вас это есть, у вас есть то, что им требуется, и они вам не позвонили, не попросили. Вы им скажете, что ж ты молчишь? Позвони мне. У меня вот в гараже стоит то, что тебе нужно. Точно так же, мы это дети Бога. Бог хочет, чтобы мы у него просили, когда нам что-то требуется. У него в гараже стоит. Но разница в том, что если мы действительно ничего не заработали, у нас выхода нет. Мы должны приходить к Богу, прося его снисхождения к нам. Здесь другого варианта просто нет. Но если мы действительно имеем заслуги перед Богом, то мы можем прийти к Нему, требуя того, что мы заработали. Мы скажем: Бог, вот смотри, у меня есть такие-такие-то заслуги. Выплати, пожалуйста. Давайте подсчитаем, сколько же я же работал. И это намного более уважительно для меня. И это также намного более уверенно для меня. У меня есть больше уверенности, что я получу то, что мне надо. Тот урок, который Яков нам преподает, это то, что он имел большие заработки перед Богом. Он заслужил много чего, но он все равно приходил к Богу, прося одолжения. Он не хотел иметь отношения с Богом, как на рынке. Я тебе деньги, ты мне товар, стулья сегодня, деньги завтра. Я тебе заплачу, ты мне дай, и все будет хорошо. Он хотел иметь отношения с Богом совершенно на другом уровне. Почему? Откуда вообще у Якова было такое желание? Мы это можем понять из нашей же жизни. С чужими людьми у меня отношения как на рынке. Приходит ко мне посторонний человек и говорит: слушай, вот у тебя здесь стоит машина, я вижу, она тебе сегодня не нужна, можно я ее займу покататься? Я говорю: кто ты вообще такой, чтобы я тебе на день давал машину? Он скажет: я заплачу. А, ну заплатишь, сколько ты заплатишь, я посмотрю, могу ли я тебе доверять машину, то все, и если все сходится, если я буду уверен, что ты у меня ее не украдешь, то я за деньги тебе буду давать машину, если ты хочешь, на время, я знаю. Теперь ко мне приходит мой родственник, мои дети уже водят машину, вы знаете, и ко мне приходит моя дочка и говорит: папа, тебе сегодня нужна машина? Нет. Да, я ее займу. Я у нее буду говорить: секундочку, а сколько ты мне за это заплатишь? Это моя дочка. Я скажу: да, мне машина сегодня не нужна. Я сижу в офисе, все равно работаю весь день. Бери машину. У нас отношения с посторонними основаны на том, что я ему дал, что он мне сделал, что он заслужил, что я ему в ответ уже выплачивал и так далее. Таковы отношения с посторонними. С близкими людьми таких отношений нет. С близкими людьми я делаю для них все, что я могу, они делают для меня все, что они могут. И теперь представьте себе, если бы моя дочка пришла бы ко мне и сказала: папа, я для тебя сделала столько, столько и столько, вот теперь за это одолжи мне свою машину. Я подумал, что она с ума сошла. А если бы она мне столько не сделала, я все равно ей дал машину. Теперь давайте себе представим обратное. Представьте себе детей, которые для своих родителей ничего не делают. Вообще, они на своих родителей не обращают внимания. И такой ребенок приходит к своему папе и говорит: папа, сделай мне то, то, то и то. Папа ему, конечно, это сделает, но, я думаю, без великого энтузиазма. Без энтузиазма, правильно. Без великого энтузиазма. И это потому, что действительно, что этот парень исчез куда-то на полгода, даже не позвонил, не поздравил папу с днем рождения, вообще не приходил к нему, не спрашивал, как у папы дела, а папа уже пожилой человек. И сейчас вдруг приходит, что-то просит. Папе не очень хочется давать. Тогда этот ребенок придет и скажет: окей, папа, давай сделаем так. Я буду более хорошим сыном, я тебе обещаю звонить, поздравляю с днем рождения. Теперь машину дашь? В Талмуде, в трактате Кидушин говорится: человек, который говорит, что я сейчас даю пожертвование для того, чтобы мой ребенок выздоровел, является праведником. Иными словами, он поступает полностью праведно. Так говорится в Талмуде. Ничего плохого в том, что я говорю Богу: вот я сейчас буду делать такую-то заповедь, пожалуйста, в заслугу этой заповеди дай мне что-то дополнительное, в этом ничего плохого нету. Но в целом наш подход должен быть, как у детей. Если мы хотим что-то большее получить от Бога, мы должны стараться делать для Него больше тоже. Идея в том, что хороший сын или хорошая дочь вначале делают для своих родителей то, что они могут, то, что родителям требуется. А потом, когда им нужно одолжение, просят одолжения, даже не мотивируя свою просьбу тем, что они уже столько сделали для своих родителей. И вот в этом и есть вся загвоздка того, что мы видим в поведении Якова. Когда Яков обращался к Богу, простое дословное понимание его слов означает, что он говорил, что у меня ничего не было, все, что у меня есть, мне дал Бог. То есть простое понимание его слов подчеркивает его скромность. Второе пояснение говорит, что он мог бы сказать, что я перешел эту реку при помощи посоха. То есть это действительно произошло. И Яков мог бы это использовать как аргумент. Яков, с одной стороны, был великим человеком. Мы все называемся детьми Всевышнего. Яков был очень хорошим сыном. Он звонил своему папе, поздравлял его с днем рождения каждый год. Кстати говоря, я, когда преподаю детям, все время говорю, что нам вообще с вами нужно жалеть Бога. Мне Бога очень жалко. Бог, бедненький, единственное существо, которое не имеет дня рождения. Никогда никто не может поздравить Бога с днем рождения. Мы все имеем день рождения, деревья имеют день рождения, земля имеет день рождения. Все планеты имеют день рождения, а Бог не имеет день рождения. Потому что Бог всегда существовал, так что Богу никогда не будут давать подарки на день рождения. Богу никогда не будут петь «Happy birthday to you» никогда. Так что нам всем нужно серьезно очень пожалеть Бога. Яков звонил Богу, так как у Бога не было дня рождения, то Яков поэтому, как вы совершенно верно сказали, звонил ему 3 раза в день. И Яков был для своего папы очень хорошим сыном. Он делал для Бога все, что Бог от него просил. Теперь, когда нужно было Якову что-то от Бога, он мог бы прийти и сказать: «Бог, я тебе сделал, вот посчитай, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, я тебе сделал столько, ну, а ты мне что?» Он мог бы это сделать, он имел возможность это сделать. Но, тем не менее, он пришел, прося у Бога одолжения. Он позвонил папе и сказал: «Папа, пожалуйста, ты для меня уже столько хорошего сделал. Я сам от себя ничего не могу ожидать. Я сам ничего не стою, я сам ничего не имел. Все, что сейчас у меня есть, это все от тебя. Ты мне помогал уже столько раз, помоги мне еще раз, пожалуйста». И это и есть подход Якова здесь. Мы теперь с вами понимаем, что Яков действительно был скромным человеком. Когда ты приходишь к Богу, не имея никаких заслуг перед ним, и говоришь: «Бог, пожалуйста, дай мне, что мне надо, я тебя молю, я тебя очень прошу, очень-очень прошу». Это, конечно, можно называть скромностью, но это вынужденная скромность. У меня просто другого выхода нет. А когда человек, как Яков, скромен, вот это совсем другое дело. Поэтому у Бога есть 2 параметра. У Бога есть 2 системы измерений, 2 мерки. Первое – это справедливость. Давать людям то, что они заслужили. Тора говорит нам, что Бог справедлив. Бог дает людям то, что они заслужили. Но при том, что мы знаем, что Бог даст нам то, что мы заслужили, потому что Он справедлив, мы на самом деле справедливости не ищем. Мы ищем доброты. Потому что доброта может дать намного больше, чем то, что человек заработал своим трудом справедливо. Справедливость после того, как человек что-то заработал, на самом деле, просить намного проще. Это эмоционально проще, и это более уверенная гарантия того, что ты получишь это. Но это зависит от того, какие у тебя отношения с Богом. Если у тебя отношения с Богом как с чужим человеком, тогда у тебя другого выхода нету. Деньги сегодня, стулья завтра. Если же у тебя отношения с Богом, как они должны быть? Бог нас называет своими детьми. Если ты чувствуешь, что ты сын или дочка Бога, то тогда, если ты придешь к Богу и скажешь: «Боженька мой, я тебе уже сделал вот это и это, и теперь ты мне сделай то-то-то», Бог на тебя посмотрит совершенно непонимающе. Он скажет: вообще, о чем ты говоришь? Поэтому на самом деле мы видим, что основная причина, почему людям тяжело признавать, что в этом мире есть Бог, молиться перед Богом, потому что мы все хотим сохранять свою гордыню. Наше чувство самолюбия не позволяет нам признавать, что что-то есть выше. Как это? Кто-то есть выше меня, я должен кого-то слушаться? Я сам умный. Ты что, не знаешь? Я защитил диссертацию. У меня высшее образование. Я первый программист в нашей компании. Да ты что? Я умный человек, я сам все могу понять. А тут этот Бог приходит мне говорить, что делать. Считает меня дурачком. Он меня будет чему-то учить? Человеку очень трудно признать, что есть что-то выше него. Что-то, кому он должен подчиняться. Что-то, кого он должен просить. Человеку тяжело понять это из-за его гордыни. И поэтому многие люди думают, что проще просто прийти к Богу с требованиями заработанного. Из всей истории Якова мы видим, что мы на самом деле не только получим больше, но мы сможем проявить более глубокое отношение с Богом, если мы просто будем просить у него одолжения. Поэтому не ищите справедливости, ищите одолжений Бога. И он смотрит на вас, как на своих детей. Он ожидает от вас поведения, как дети относятся к своим родителям. Некоторые из нас это делают, некоторые нет. Но если вы будете приходить к нему, просто прося одолжений, при том, что вы заработали много заслуг перед ним, то он вам ответит соответственно. Люди делают для своих детей намного больше, чем для самого лучшего работника, который заслужил Бог знает что. Вы можете смотреть на себя как на работника и стараться заработать больше. И тогда Бог вам будет давать больше. Это замечательно. Бог справедливый, он вам будет давать то, что вы заслужили. Но дети делают для своих родителей больше, чем любой работник. И родители делают для своих детей больше, чем для любого работника. И вот в этом и есть основа наших отношений со Всевышним.